еще какое. Ладно. У вас там ведь как написано? Золотой телец, разведчики. Еще и 10 заповедей. А, решили уже догрузить по полной. Про 10 заповедей ничего рассказывать не буду, вы их знаете наизусть, скорее всего. Хотя в еврейской тусовке есть такая очень серьезная проблема, когда там приглашают провести, знаете, есть такое событие, ночь Шавуот. Когда происходит, кто знает? Никто не знает. У нас есть такой праздник дарования Торы, Матан Тора. Это где-то конец мая, начало июня. Я сюда приезжаю, говорю, ну что, как будем проводить? Они говорят, ну вот, там скрижали, все. Я говорю, нет, подождите, скрижали на дарование Торы ведь не дали. Что произошло? Как у нас выглядело дарование Торы? Вы что-то расслабились. Я напомню, у меня главная идея, я спрашиваю, вы отвечаете, потому что вы и так все знаете. Не, вы не помню, а вы соображаете, все вы помните, да. Так, гора Синай, и что? Представляете, какой ужас, кошмар. Ничего подобного. Это у вас у всех события в голове, которые произойдут через 40 дней. Через 40 дней. Вообще-то изначально план-то был другой. План был, что Бог сообщит всю Тору народу, который стоит у горы Синай. И Бог начинает произносить 10 заповедей, как известно. А что народ говорит? А народ говорит, что-то мы тут немножко на нервах, потому что там все, там и ветер, там громы, молнии, там короче, какой-то полный коллапс. И люди говорят, нет, пускай Моше идет на гору, вы там, пожалуйста, все там, значит, законспектируйте, а мы потом, соответственно, будем делать. И вот дарование Торы – такой очень странный праздник. Так что же мы получили тогда 6-го Сивана? Состоялось дарование Торы или не состоялось? То есть люди ушами, ну, на самом деле там написано очень красиво, и увидели текст и услышали то, что видели. То есть фактически в день дарования Торы мы только услышали 10 заповедей. Потом Моисей поднимается на гору, через 40 дней спускается, сейчас мы будем об этом говорить, разбивая скрижали, потом наводит, соответственно, шухер в стане, потом опять поднимается на гору на 40 дней, потом спускается со вторыми скрижалями, по которым мы сегодня живем. Вот. И это будет уже осенью глубокой. И вопрос-то, когда же состоялось дарование Торы? Прирост континиус такой, да? 4000 лет, нам все никак не дополучить текст целиком. Смотрите, есть такое мнение, тут уже интересно, я много лет занимаюсь вот, литературой и всякими нашими сакральными текстами, и у меня внутренне всегда был такой вопрос, сколько надо вообще нам с вами написать умных книжек, чтобы мы поняли, как устроен мир? Ну сколько? Да не надо ничего писать. Да, ну слушайте, вот как раз наоборот, знаете, это удивительно. У нас история в райском саду, там появляется человек, мужчина, появляется женщина, им говорят, это ай-яй-яй, это не ай-яй-яй. Ну все же просто. Потом история повторяется с Каином и Авелем, опять говорят, слушайте, ну вот это точно ай-яй-яй, а вот это вот не ай-яй-яй. Потом у нас начинается потоп, потом у нас начинается Вавилонская башня. Ну, то есть, вообще это все по кругу происходит. И, окей, написали текст, называется Тора, Пятикнижие Моисея, потом появляются пророки со своей литературой, потом появляются писания, потом появляются комментарии на все эти тексты, потом комментарии на комментарии, потом Талмуд, потом... Какого черта? Что происходит? У меня сейчас к подросткам приезжаешь в любой город, все там мидрашеи начитались, там всего начитались. Я говорю, что делать-то будем? А делать ничего не будем. В чем дело? Зачем мы пишем так много книжек? Хотя у нас есть совершенно идеальный царь Соломон, который сказал ведь очень грамотную вещь. Многие знания, многие печали. И не занимайся увеличением количества книг. И наши училки не любят эти цитаты, значит, в школе. Потому что как это многие знания? А я тогда здесь зачем? Да ты здесь нафиг не нужна. Потому что многие знания ничего не дают. Да, есть очень простые вещи, которые нужно просто начать делать. Перестать есть людей, перестать убивать людей, перестать, не знаю, там, обманывать. Ну, собственно, все, что написано в 10 заповедях. И в этом смысле, конечно, 10 заповедей, ну, если вы почитаете дома, не торопясь, ну, на мой взгляд, это самодостаточный текст. Текст о том, как устроен мир. Все. А вот это наше вот, ну, воровать, конечно, нельзя из бюджета, но если очень хочется и там статью придумать другую, то немножечко можно. Нет, это же написано нельзя. Уж нельзя написано. Да, значит, тетки красивые кругом ходят, ну, вроде как в браке я, но вроде как тетки же красивые. И вроде она сама не против, и вроде, ну, ладно. Так написано же, не прелюбодействуй. Ну, то есть, понимаете, да? И в этом смысле комментаторы, конечно, говорят, что дарование Торы состоялось. Все мы услышали, все мы прекрасно поняли. Но потом, типа, давайте посмотрим текст, может быть, там какие-то будут, значит, щелочки, в которые можно проскочить, а потом мы еще напишем комментарии. Ну, в общем, как пишется любой закон, на самом деле. Вот. Поэтому 10 заповедей берете, читаете. На иврите, кстати, они состоят из 613 слов. Это еще одна такая уже каббалистический намек на то, что действительно в них описано все мироустройство. Взаимоотношения человека с Богом и взаимоотношения человека с человеком. Скрижали всего две, все очень просто. Читаем из права налево. Значит, на первую скрижали направо, отношения с кем будут прописаны? Со Всевышним. Со Всевышним. Соответственно, я Бог твой, не будет у тебя других богов, и вывел из Египта, и не сотвори себе ни там, ни тут, это тоже отдельная история, часов на пять, можно рисовать, нельзя рисовать, и вешать, нету, хорошо, значит, не, да, нету, портреты всевозможных любавических рэба. Вот, про субботу, конечно, это тоже отдельная история, помню день субботний, и, кстати, пятая заповедь, которая написана на первой скрижали. Какая пятая заповедь? А, мне идите сразу в Google. А зачем нам Google-то тогда? Вам сделать русскую Википедию, тогда уже не походите. А? Пятая. Пятая. Первая – это просто. А?
Почитай отца и мать.
Почитай отца своего и мать свою. Подождите, это же отношения с Богом. Это мне очень по-еврейски. Я про четвертую ничего не спрашивал, я про пятую спрашиваю. Пятая заповедь – почитание родителей. Почему на первую скрижали? Если вы посмотрите всякие голливудские, американские фильмы, ну вот один из старых, «Моисей» называется, я детям на викторинах задаю всегда вопрос. Там такой кусочек, когда Моисей выбивает эти заповеди на скрижалях. У них на первой скрижали 4 заповеди, а на второй 6. Ну, пиндосы, потому что америкосы. Почему они так делают? Они не понимают, почему пятая заповедь на первой скрижали. Они прочитали, что первая скрижали отношения с Богом, а там, где человек-человек, это вторая скрижаль. И режиссер фильма считает, что было 4 и 6. Вот. Это тоже отдельная история, безумно интересно, почему у нас почитают. Кстати, не возлюби родителей, не там что-то еще, а почитай. Как это почитать родителей, такая история очень сложная. Почему это отношение с Богом, это тоже сложная история. Дети обычно в трансе, потому что дети, вы же их научили, что они должны вас любить. Потом прихожу я и говорю, вы знаете, вообще-то нет. Ну, с точки зрения вот нашего простого слова «любить», их никто не спрашивал, когда их рожали. Их никто не спрашивал, где они хотят жить. Во дворце или, значит, в вашей двушке в Купчино. Их никто не спрашивает, что они хотят носить, и что они хотят есть, с кем они хотят общаться, что они хотят читать и так далее, и так далее. То есть ребенок, ну, лет до 15, а сейчас до 30, ну, в общем, живет в очень скованном состоянии, и это состояние диктуют ему родители. Вот. И наши мудрецы это очень хорошо, ну, как поняли очень давно, что слово «любить» не работает. Ну, нет ни одной причины, за что любить. Вот понимаете, такая, ну, страшное вроде для вас откровение, да, судя по мертвой тишине, но если вы так спокойно сядете и подумаете, то вообще это не вопрос любви. А вот почтение к родителям, что да, дали жизнь, занимались тобой, тратили время, трам-пам-пам-пам-пам-пам, про почтение надо поговорить. Кстати, тоже интересно, любовь невозможно описать в юридических категориях. А как надо любить родителей? Утром в щечку поцеловал, ты любишь или не любишь? Да, там компот сварил там или что там еще, да, непонятно. А почтение – это вещь такая, которую можно описать. Можешь без улыбки, но это надо сделать. Вот, поэтому отношения с родителями там находятся. Вот, ну и последние пять вообще все просто там. Не убей, не укради, значит, не пожелай и так далее. Вот, поэтому 10 заповедей не знаю, что вам еще рассказать. Надо исполнять. Начинать хотя бы. Вот. Это все у нас происходит во время исхода из Египта. Значит, народ сказал, что такое шоу нам не пережить. Мы тут сейчас, такое ощущение, что мы сейчас все помрем, потому что разговаривать с Богом лицом к лицу мероприятие, видимо, достаточно такое нервное. Вот, и мы все отправляемся на гору на 40 дней. Что на 40? Что не на 33? Что-нибудь накидайте, какие-нибудь идеи. Символика чисел вам знакома? Смотрите, можно вот так вот поделать, можно вот так поделать, потому что я не понимаю. Как бы. Либо вы просто спите, потому что опять поменялась погода, там скачет давление, и вы еще как бы вот. Про символику вы знаете, но там число 3, оно же символичное. Там 7, оно же символическое число. 40 тоже символическое, там 40 сороков, так. Что такое 40? Кто-нибудь когда-нибудь встречался? У вас сейчас будет 40 лет в пустыне, 40 лет на горе, 40 там еще чего там все время ждут. Что такое 40? И мне нравится, женщины молчат, слушайте, мне удивительно. В 40 лет, кстати, зрелость для мужчины еврейского. Еврейские мужчины начинают учить всех жизни только в 40 лет. Кстати, вот опять, да, и когда мы читаем, что Иисус 33 проповедует, да, с точки зрения еврейской, это странно, потому что не проповедовали у нас ребята в 33 года. А вот если мы все-таки возьмем хронологию настоящую, когда Ирод умирает в 4-5 году до новой эры, и при всем своем желании ничего не мог сделать Иисусу, и если подвинуть его рождение лет на 7 назад, тогда в 40 лет нормально все. Но я ждал женщин, женщины молчат, да? 40 недель вообще ни о чем вам, да, не говорит? Сорок недель, да, да. Для человечества всегда была загадка, что происходит через 40 недель. Качественные изменения видим, не так, количественные изменения видим, а качественный рывок происходит в момент рождения. Опять же, это чудо, настоящее чудо, не очень понятное. Почему плод 40 недель дышит не так, как мы с вами, ест не так, как мы с вами, в туалет ходит не так, как мы с вами, взаимодействует вообще с этим миром не так, как мы с вами. А через 40 недель бам появляется нечто кардинально новое. И поэтому 40 во всех культурах – это такое мистическое число. Я бы сказал так, 40 – это период, в ходе которого, прям по Гегелю, накопятся количественные изменения, которые потом приведут к кардинальным качественным изменениям. Классно? Так мы и в пустыне были 38,5 лет.
Ну, в смысле, что 40 это не вот прям как это.
Так я же ответил на ваш вопрос.
Не вопрос, не
вопрос. Ну хорошо, я своим утверждением тоже ответил на ваше утверждение, вы не заметили. То есть у нас тоже колебания есть, но 40, оно как бы 40. Да? Понимаешь, 40 недель. А колебаться можно, конечно, куда угодно. Вот, и он поднимается на 40 дней. Через 39,5 дней, что говорит народ? Сделай себе тельца, желательно золотого. А мы с вами встречались ведь, да, по осени?
Да.
А я же вам помню, что говорил? Иудаизм – религия вопроса. Да, вы должны все время спрашивать. Значит, почему через 39,5, почему тельца, почему сделать, что происходит? Вот вы можете вот объяснить мне, вот, ну, с вашей точки зрения, да, вот, ну, какой-то мужик ушел, значит, на какую-то гору, там, значит, какая-то что-то происходит. Вам сказали, через 40 дней вернусь, расскажу. Вот вы стоите 10 дней, 20, 30, 35, 36, 37, 39,5, то есть осталось вообще ничего, всего ничего, и у вас начинается истерика. Что это могло быть? Что это могло быть? Потому что история с золотым тельцом, вы знаете, она одна из, ну, на мой взгляд, одна из самых интересных в Торе. И поучительной, как вся история. Что происходит, что произошло с людьми? Теперь второй вопрос, пока вы думаете над этим вопросом. Второй вопрос. Мы полгода живем в состоянии чуда. Полгода. То есть в Египте там эти же казни пока идут, пока там Моисей там кидает там все эти посохи, там вот это все, да, ну, там вода, это саранча. Это все длится ведь, ну, какое-то время, почти полгода. Вот, потом мы выходим из Египта, значит, нет воды, нате вам воду, нет еды, нате вам ман. Там враги напали, значит, наваляли врагам с помощью каких-то сверхъестественных. То есть мы каждый день получаем, Бог идет вообще рядом. Бог идет в столбе огненном, в столбе дымном там с нами, да, и день, и ночь. То есть народ, это знаете, как вы в казино ходите каждый день по дороге на работу. А, в казино же вы не ходите, все закрыто. На Васильевском есть. Там Китай, ну там китайцы. Там туда не пускают. Вот. Но вы как бы фантазируете. Вы ходите в казино так перед работой, зашли, значит, ручку нажали, миллион взяли и пошли на работу дальше. И так каждый день, полгода. Понимаете? Почему в какой-то момент вы говорите, ой, не пойду сегодня, что-то я сегодня думаю, что не получится у меня миллион. С чего вы взяли? Бывает такое у вас? Ой, предчувствие. Полгода, я напомню, 180 раз. То есть вы 180 дней подряд заходите в казино и получаете миллион и идете дальше. Как у вас предчувствие на 181 день происходит? А там ничего не пришло как раз. Они стоят у горы, как стояли. Не, при сыщении тогда вы думаете, хорошо бы уже по 2 миллиона, что это по миллиону надо каждый раз ходить. Понятно, но все-таки, ну, понимаете, как бы, где произошел сбой системы? Это же интересно. Причем уже Бог как бы явился, заповеди вам сказал, Моисей вам тоже сколько лет говорит, что Бог он один, нам невидимый, неслышимый, трам-пам-пам, все как бы, вам все рассказали. Почему вдруг у горы Синай происходит такая, ну, просто переворот, с ног на голову? Тридцать восемь дней не сомневались, 30, на 39-й? Провокатор. Угу. Манка кончится по утрам, да? Ну, окей, смотри, вы начали уже какие-то давать какие-то идеи, уже хорошо, да. А? Нет, подвох, знаете, это на третий день подвох. На 180-й уже подвохов нет. Ну, правда. А? Чувство безнаказанности. Смотрите, они ведь интересную вещь говорят. Они говорят, вот человек, который вывел нас, нет его. То есть они Моисея воспринимают как обычный, который их ведет. Да, то есть они насчет него не заблуждаются. Ну, человек обычный, который нас вывел. Окей, нет его. Почему делать тельца? Так. Ну, он же человек. И они это понимают, что он не Бог. Да и пусть, да, Господи, слава Богу, ну как бы сейчас мы не про то, что куда он делся. Сейчас они в отношении Моисея никаких совершенно иллюзий не испытывают. Манка выпадает каждое утро. Объелись. Манка там, знаете, есть комментарий классный, что чудо манны заключалось в том, что каждый, кто его ел, и вкус был такой, которого ты хотел. То есть хочешь эти рыбки сегодня, значит, ты собираешь манку, она, значит, рыбкой пахнет. Там хочется ананаса в шампанском. Это второй вопрос. Сначала с первым надо разобраться. Значит, с первым вопросом вот какая история. Она, это комментарий. Можете брать, можете не брать. Произошла ситуация с разными календарями. У нас с вами, какой мы календарь практикуем? Ага. Мы сейчас, я напомню, находимся в синагоге. И здесь мы другой практикуем календарь. А вот интересно, солнечно-лунный или лунно-солнечный? Вот в иудаизме, знаете, от перестановки имен слагаемых все сразу меняется. Поэтому нельзя менять. Лунно-солнечный, действительно. У нас лунно-солнечный календарь. Это значит, что мы пытаемся лунный календарь, лунный год немножко синхронизировать с солнечным. Но у нас все загоны как бы на лунный месяц, на фазу Луны и так далее. А Египет, возможно, живет по солнечному календарю. День у нас начинается с вечера, соответственно, в солнечном календаре с полуночи. И комментаторы говорят, что с точки зрения народа, который вышел из Египта, для них 40 дней уже прошло. А с точки зрения лунно-солнечного еще оставалось, надо было до вечера подождать. И как только село бы солнце, 40 дней прошли, и Моисей должен был появиться. Такая мелочь, но она такая очень интересная. То есть всегда надо договариваться как бы на берегу, что вы имеете в виду, когда вы говорите в 17:30 на станции метро Горьковская. Да, потому что время у всех разное там и так далее. Вот. Это такое объяснение, почему начали волноваться. Почему телец? Раз вы вопрос не задаете, я вопрос задаю. Но это для знатоков. Вопрос такой для знатоков. А, подождите, так вы же знатоки, вы же тут же каждое воскресенье ходите. Это же я не хожу, вы же ходите. Вот. Слушайте, а за кем евреи вышли из Египта? А за кем евреи вышли из Египта? По их ощущениям. Нет. Нет, Аарон и Моисей сразу нет. Имя. Нет, не надо хитрить. Нет, это не точни, это другой вопрос, очень простой. Сейчас все единогласно нам расскажут, что они ушли от фараона из Египта. Нет, а я спрошу, за кем евреи идут из Египта? И вы это знаете. А? Кто это такой? Ну, это Яков. Но он немножко умер уже давно. Молодец, 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 в ту сторону, тепло, ну нет. А, давайте всех перебирать. Авраам, нет? Нет, давайте, давайте, сейчас методом тыка. Все, осталось, больше никого не знаю. А? Ну, внук это Яков. Яков уже сказали нет, но очень близко, прям близко-близко. Ну, вы, сыновья Якова, знаете только одного. Йосеф. Кто сказал? Йосеф. Иосиф. А что у нас с Иосифом? Ну, напомните, я же не знаю, что вы слушали без меня про Иосифа.
Знаете,
что его братья продали в рабство, это не совсем... Ну, из тех, кстати, не вытекает. Так, дальше. Что он оказался в Египте? Потом он стал покровить, ну, фактически вторым человеком в Египте, наравне с фараоном, спас Египет, значит, во время экономических, там, экономического кризиса. Дальше что? Помирился с братьями, не до конца, правда. И дальше что? И он собирается умирать, и что он говорит? А я вам напомню, товарищи евреи, что жить мы должны в земле обетованной, и поэтому, когда это время настанет, вы должны будете взять мои кости и похоронить землю Израиля. За кем идут евреи? За Иосифом. За Иосифом. Ну, то есть за духом. То есть, понимаете, когда приходит Моисей и говорит, там Бог, там что-то такое рассказывает про Бога, мы же ведь как с вами устроены? У нас свой какой-то менталитет, свой бэкграунд работает, да? И мы себе представляем Бога, ну, любую абстракцию ровно так, насколько мы можем это представить. А у людей в голове из поколения в поколение передается история про Иосифа. Потому что Иосиф, который рядом стоит с фараоном, это кто с точки зрения Египта? Кто такой фараон в Египте? Собственно, это божество. Это божество. А у нас есть такое свое божество, которое там 200 лет назад было в облике человека и умерло, и сказало, что мы должны будем прийти в Израиль, и поэтому мы идем за, за духом Иосифа. Красиво?
Да.
Почему?
Ну, Моисей же показывал все эти
фокусы. Но он это показывал от имени Бога. Теперь, когда мы сейчас с вами про Бога говорим, если бы у нас было время и доктор, да, психотерапевт, и он бы нас допросил с вами, да, то у нас бы с вами получилось два разных Бога. Потому что мой бэкграунд про Бога, он один, у вас он другой, соответственно, у вас третий. И мы, когда употребляем такие слова, да, мы забываем, что для каждого из нас за этим словом стоит какой-то свой набор качественных характеристик. Понимаете? И поэтому, когда он говорит, я там от Бога, тот, который, Бог Якова, Бог Авраама, Исхака и Якова, они, да, кто? Иосиф. Ну, как бы нам это понятно. Понимаете? Это опять странно. Окей, странно. Ну, народ вообще, люди странные существа. Собственно, Тора вся про это. Все же объяснили, нам все хочется поперек сделать. Но, тем не менее. Да, громко только. Фараон, еще раз, как бы я, как египтяне его трактуют, фараон это то существо, которое управляет этим миром. Фараон утром выпускал ладью с солнцем, если он этого не сделает, солнце не взойдет. Эта ладья плыла там по всяким там канальцам, значит, и вечером открывал ворота запада, в которые ладья должна была солнце увести. Если он этого не сделает, солнце не сядет никогда на западе. То есть фараон, собственно, это бог. Нет, там много богов, конечно, но вот фараон – олицетворение верховного божества, достигающее совершенства исключительно после смерти. Вот. Кстати, опять в тему, да, то есть после смерти Иосиф тем более бог, чем если бы он был живой. Красиво? Вот. Теперь, ну вы должны были мне другой вопрос задать. Я вам про Иосифа тут налечил, а телец-то здесь при чем? При чем здесь телец? А? Искушение это с Иисусом. Это не наша история. Так. Там все были священные животные. Обезьяны, крокодилы, бегемоты, коровы, олени. Ну, короче, все в Египте священные животные. Такая странная культура, все животные священные. Особенно зодиакальные. Мы сейчас об этом тоже пару слов еще должны будем сказать. Почему именно телец? Еще раз, телец в Египте одно из верховных божеств, одно из, их много там божеств, в том числе телец, который, кстати, потом уйдет в Аписа, который уйдет потом в Таурус, который уйдет потом в Тавро, который уйдет потом в Тавро, как бы помещают животных и так далее. Да, это все символика быка. Бык, который похищает Европу, бык, который Зевс вступает в странные отношения с Европой и появляется Минотавр. Образ тельца, он гуляет по всему. Баал, соответственно, хананейский бог, это все телец. Почему не баран? Нет, овен тоже очень мощное животное, тоже, ну, как бы. Или символ женской красоты в Египте, знаете, крокодил. Месяц, молодец, вот, начали думать про месяцы. Вот, молодец, нет. Нет, еще раз, потому что идея хорошая, на месяц надо смотреть. Если сейчас в Израиле идет максимальное количество дождей, то, видимо, созвездие. Водолей. Если вы на Рош ха-Шана, первого тише, судный день, взвешиваем поступки людей, хорошие и плохие, то созвездие, наверное... Весы, видите, как все здорово у нас работает. Если в Хануку мы с утра до вечера там стреляем друг в друга, то созвездие стрелец. Все просто. Все очень просто. Следующий месяц Пурим, где мы вышли из своей среды обитания, наловили неприятности, и Бог нам сказал: ребятушки, в свою среду обитания верните, пожалуйста, то это какое созвездие будет? Это сложнее, это рыбы. Вот. И так далее. Вот. Так что с Тельцом? Дело в том, что мы играем в астрологию в иудаизме, хотя есть очень много запретов на астрологию. Но вы найдете много всяких астрологических в Талмуде поиска закономерностей по созвездиям, по дням недели, по времени рождения там человека и так далее, и так далее. И почему мудрецы этим занимались? Занимались они ровно по одной причине. Разрешено исследовать звезды, планеты и их влияние, помня при этом всегда, что этим всем управляет Бог. То есть пока вы смотрите на эту систему как на подсказки Бога, это как бы разрешено. Как только вы считаете, что Юпитер в седьмой дом зашел сам, что там с Луной там потереть что-то, да, то вы становитесь астрологом, колдуном, а колдунью живых не оставляете. Вот. И поэтому еще раз, мы в это играем. Самое знаменитое пожелание на всех праздниках еврейских какое? Из двух слов состоит. Мазаль тов. Что такое мазаль тов? Хорошей звезды, мазаль вообще знак. Хорошего знака. Но, как и русские поговорки, еврейские поговорки тоже мы все знаем ровно наполовину. Так вот, мазаль тов, аваль, эйн мазаль лейхуды. Или «Эн мазаль Исраэль». Хорошей звезды, но нет звезды для Израиля. Как это может быть? Вы не должны верить в самостоятельность звезд. Да? Бог рулит всем этим. Поэтому астрология такая аккуратная. Вот. Зачем я это так долго? Так вот, с точки зрения астрологии, конечно, Иосиф Телец. С точки зрения астрологии, Иосиф Телец. Почему Телец? Кто такой Телец? А? Мы не знаем, когда он родился. Ну, корова – это сон. Еще. Основная особенность Тельца. Кстати, и в мифологии, и в религии Телец ровно про это. Чем занимается Телец? В свободное от работы время он бодается, как бы, а все-таки основная его функция. Телец пашет, телец работает в материальном мире, он переделывает материальный мир, перепахивает его, исходя из каких-то теоретических там своих обоснований. И теперь смотрите, берете Иосифа, да, с детства, у него какие-то есть фантазии, неважно сейчас, кто ему их дал, эти фантазии, но ему кажется, что он будет управлять этой семьей, ему кажется, что он будет управлять этим миром, ему кажется, что он там, 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 и что он делает? Он берет, просто мир переделывает под свои сны. Это образ Тельца. Кстати, мы рождены, чтобы сказку сделать былью, это вообще-то лозунг Тельцов. Вот остальные там созвездия, там кто беседует, кто думает, кто еще чего, Тельцы просто говорят: ага, коммунизм, это где? Там, идем, значит, и начинают копать. Вот. Кстати, тоже интересно, молодые все, нет, не все молодые сидят. На заре перестройки, как фильм про Ленина назывался, который вызвал тогда скандал?
Телец.
Телец. И в этом смысле Ленин, ну, реальный телец, начитался книжек и пошел делать. Понимаете? И отсюда вытекает вот эта красивая-красивая теперь история. То есть люди слушают Моисея, видят столб огненный, столб дымный, видят, как расходится море, видят, как гибнет Израиль от имени Бога, Бога, Бога. Но для многих из них вот под этим Богом скрывается некий образ вот этого самого Иосифа. И когда человек, который является представителем Иосифа, то есть Моисей, исчезает, они хотят его лицезреть, это божество, или этот образ. И этим образом может быть только телец. Ничего ты не поделаешь. Да, я вам рассказываю только один из возможных вариантов, естественно, чтобы вы понимали. Такие комментарии очень разные есть про золотого тельца. Вот. Теперь, неплохо разобраться с Аароном. Аарон – это брат Моисея, старший или младший? Старший. Это важно. На Аароне и Моисее, кстати, заканчивается сюжетная линия Торы, отношения между братьями. Это еще одна отдельная история. Помните, как у нас братья начали? Каин и Авель. Убийство. Ицхак, Ишмаэль, сыновья Авраама, чуть не дошло до убийства, разошлись навсегда и так и не подружились. Яков и Исав за первородство. Чуть не дошло до убийства, разошлись, помирились, разошлись. Иосиф и его братья в Египте, он открывается, и они вроде как, да, значит, он говорит, типа, не бойтесь, хорошо, что меня продали, вот я тут теперь весь в шоколаде, да, и многие считают, что как бы конфликт закончился, но конфликт не закончился, почему? Потому что когда умирает Яков, братья что говорят? Братья говорят, ну сейчас он начнет мстить. То есть там конфликт не исчерпался. Они живут вместе в Египте, но они все время ждут, что им как-то это дело отзовется. А Моисей и Аарон – это последняя ситуация, когда Моисей младшенький становится во главе, да, а Аарон старший стоит у него на подхвате. И никогда, ни разу они по этому поводу не конфликтанули. За исключением, пожалуйста, Золотого Тельца, потому что по Золотому Тельцу Моисей просто говорит, что ты натворил. Да, поэтому это еще одна линия, в Торе много линий идет взаимоотношений между людьми, там и людьми, и Богом. Вот история с братьями, например. Вот. Теперь, Аарон, я вам напомню, он становится первым священником в храме. Первым священником в храме. Его потомки, аарониды, это коэны, это люди, которые будут из поколения в поколение вести службу в храме. А его политическая биография начинается с изготовления Золотого Тельца. Как вам такой расклад? Громче. Молодец. Профиль из контакта. Ничто не происходит просто так. До свидания, все. Без кофе-брейка расходимся. Как бы ответ получен. Давайте... Как-то все-таки, понимаете, вы приходите в храм, а там потомки мужика, которые просто с утра до вечера делают золотых тельцов. Немножко не, как сказать, ну не с растушки происходит.
Не, ну если так брать, то Авраам тоже из семьи человека. Который...
Не, Авраам из семьи, но он это дело отвергает, бросает и как бы он себя делает. А Аарон уже взрослый человек, уже взрослый, состоявшийся. И он участвует в грехе золотого тельца. Какие идеи? А? Марьянк, доставай свинину со сметаной, будем служить Богу. Говорят, это тяжелое дело, поэтому будем как-то сейчас через силу себя заставлять. О, теперь собираем вместе ваши мысли, да, служение Богу бывает действительно разным и опасным для жизни. Что может сделать Аарон, когда толпа орет «Хотим»?
Да, только дать.
Нет, только дать, нет, тогда вы идете на поводу у толпы, и вас толпа далеко заведет.
Отвлечь.
Это, кстати, история с Шаулем. Отвлечь, да, тепло. Это попытка, попытка не дать толпе, но тем не менее создать впечатление, что дать. Потому что Аарон действительно принимает вообще совершенно соломоновое решение, пускай это так будет звучать. Он ведь говорит, окей, вы хотите божество золотое, снимите все золото, которое на вас. Что он предлагает? Он думает, сейчас эти ребята придут домой, жена вся в украшении, мы же из Египта вышли, там нормально все у нас, да, значит, с этим самым, с украшениями. Значит, надо жену, там, дочек уговорить. Сам, кстати, тоже должен снять все золотые украшения. Он думает, сейчас там начнется дискуссия там, на годы. Моисей вернется, и как-то мы разрулим. Да, и, кстати, в истории с золотым тельцом, когда вот говорят, евреи жадные, я всегда говорю, подождите, в истории с золотым тельцом мы оказались вообще пипец какие нежадные. То есть все как один. Все как один на какое-то сомнительное, но с точки зрения народа богоугодное дело, сняли золото и тут же все принесли Аарону. Это такой прямо акт, такой, не то что искренность, но еще и бессеребренность. Потому что, вы понимаете, это не просто отдать, что такое золото, которое вынесли из Египта. Это вообще-то, это ваша жизнь. Завтра манка кончится, что вы будете делать? Да, золото это товар, на который можно обменять любой товар. Да, то есть это наше с вами как бы светлое завтра. собственно, это качество золота не потерял до сегодняшнего дня. И поэтому это не вопрос украшения, это не вопрос того, что у меня есть, у тебя нет, это вопрос, завтра оно может понадобиться. И тем не менее, все сообщество, и этим поставили Аарона в тупик, а мы отсюда делаем вывод, что ты такой весь молодец и гениальный, но будь осторожен, люди бывают еще гениальней, и Аарон находится в тупике. И, кстати, если вы будете придирчиво смотреть текст, он берет это золото и бросает в печь, и оттуда выходит телец. Я в детстве занимался немножко литьем, что чуть не закончилось пожаром в квартире. Вот. И я знаю, что процесс немножко по-другому выглядит. Не бросанием металла в печь, там как-то надо что-то поделать. И поэтому опять требуется комментарий. Что произошло? Но с одной стороны, вы знаете, когда народ что-то алчит, это происходит. Да, как бы, опять же, мы же все с вами в духе марксизма, что у нас сначала материя, а потом дух. Но вообще-то очень часто бывает ровно наоборот. Созревает идея, и под эту идею рано или поздно что-то происходит. То есть весь народ просто жаждет, просто алчит и просто вот, ну, хочет, чтобы оттуда вышел золотой телец. И он таки оттуда выйдет. Вот. Классический комментарий добавляет нам значит, неприятности в мозг, но живите с этим. Значит, возвращаемся к Иосифу. Иосиф, с одной стороны, кстати, единственный еврей известный, который был похоронен по египетскому образцу, там его бальзамируют и все дела, а на Ближнем Востоке охранили. Ну, завернули дальше. В воду. Это в Индии. Как? Это в Египте мумифицировали. Здесь, на Ближнем Востоке, ну, здесь, в отдельно взятом помещении. А что в пещерах-то? Действительно, тело отправляли в пещеру на год, мягкие ткани разлагались, а через год собирали только кости, хранили кости. И вот эти вот ящички, ассуарии, они до Рима дошли еще, там еще в Риме так хоронили, да? Ассуарии, собственно, ну, считали, что надо сохранить кости. Вот. А потом уже забирали эти кости, складывали, захоранивали вот этот самый ассуарий. Вот. Теперь, ну, прошло 200 лет. Где теперь искать останки этого Иосифа? И появляются комментарии о том, что, конечно, где можно спрятать, чтобы никто не нашел, конечно, в Ниле. Вот. Останки Иосифа были погружены в Нил. Моисей, который владел там всякими таинствами и прочими делами, значит, у него была табличка медная, на которой было написано имя Бога, четырехбуквенное или 72-буквенное, сейчас уже никто не знает. Вот, и он в последнюю ночь исхода, когда все уже паковались, значит, на выход, он пришел к берегу Нила, бросил эту медную табличку в Нил с просьбой, чтобы Нил отдал ассуарий с костями Иосифа. Вот. А на берегу какой-то, значит, соответственно, левый еврей сидит и смотрит за этим мероприятием. Он говорит, классная вещица, классно работает. И, значит, вот, и эту табличку с собой мало ли что. Вот. И пишут наши комментаторы, что как раз когда Аарон бросает золото в эту печь, он бросает эту табличку в печь. И оттуда выходит телец. Вот такая история с золотым тельцом. Теперь, я вам рассказал историю, с одной стороны, она вроде как немножко как бы оправдывает евреев, да, что все-таки не просто так, не совсем уже по глупости мы это делаем, а в общем, как-то у нас были свои резоны заполучить этого самого золотого тельца. С другой стороны, конечно, грех золотого тельца – это ужас, кошмар, что происходит. С третьей стороны, у Раши, по-моему, меня все время потряс этот комментарий, Раши пишет, у горы Синай Бог понял, что не может заставить поверить в себя. Ну, про Бога вообще странно это звучит, что Бог что-то понял, да, Бог же все знает как бы. Но вот наши комментаторы позволяли себе такие, ну, на мой взгляд, красивые вольности, я за это их люблю, потому что когда бы мне писали какие-нибудь правильные комментарии, что все кругом уроды, значит, и так далее, это неинтересно. А Раши говорит о том, что, ну вот с точки зрения Бога, ну вот же вам 10 казней, вот же... Хавчик навалом, как бы вода там. Как-то мы там спим там по ночам там, в этой пустыне. Ну, нормально все, никто не болеет, никто не хромает. Ну, какой черт вам еще надо? А люди говорят, нет, мы не будем верить. Не-не, это не вопрос мало. Это не вопрос мало, это и не вопрос образов. Как-то оно длинно происходит. Нельзя заставить человека поверить в себя. Это урок, который вообще-то, ну опять, для меня текст, он такой, он связан как бы... Я с подростками работаю очень много, да, я им говорю, ребята, эта история не про каких-то левых там мужиков там и какого-то непонятного бога. Вообще история про нас. У нас же тоже часто бывает. Уж я мужу там и борщи варю, и носки штопаю, что там вы еще ему делаете, и пиво по субботам покупаю, что ему еще надо? А ответ очень простой. Нельзя заставить себя полюбить. Если вы это делаете, чтобы он вас полюбил, нет, так не будет. Что-то другое надо делать. Или делать то же самое, но с другим мотивом. Или, ну, я не знаю, как это называть. Ну, вы поняли, да? Вот. То есть вот такая любовь, она, оказывается, не упирается только в комфорт, в чудеса там, и в прочие благоволения божественные. Вот. И поэтому, естественно, проводится разбор полетов. И когда, сейчас мы еще поговорим с Моисеем, потому что с ним тоже совершенно история феерическая происходит. Происходит разбор полетов. Какой? Моисей спускается с горы, разбивает первые скрижали. Мы сейчас об этом поговорим либо сразу, либо после кофе. Вот. Растирает золотого тельца в пыль, смешивает с водой и заставляет всех выпить. Что это было? Что это было? А? Тетки пьют, вот сейчас эту воду, молодеют там, не знаю, только лучше станут. Водку, кстати, делают на золотых этих нитях. Классно.
Похоже на ожидание красной коровы.
Вот сейчас ты про красную корову еще давай придумай. А, ты в этом смысле? Окей.
Есть.
Ну, как бы принцип тот же. Принцип тот же. Про красную корову все поняли? Мальчик учился в еврейской школе. Хороший был мальчик, вот результат. Ну, нет? Давайте. Ну, опять вспоминаю средние века. Там что же так же ловили ведьм, там всяких тоже пить заставляли, что там, всякую ерунду. А мы все думаем, вот же они были дураки. Нет, не дураки. Это про что история? Это про что история? Есть три суда. Есть три суда всего. Какие? Для России, кстати, это актуально напоминать, прям каждый день. Есть три суда. Божий, ну, земной, человеческий. И третий. А? И суд совести, молодцы. Значит, вот это сейчас с пылью, это какой был суд? Суд совести. Суд совести. Пепел красной коровы, это такая у нас была... Единственная ситуация, когда дело рассматривалось без свидетелей. У нас все суды работали только при наличии свидетелей. Одно преступление рассматривалось без свидетелей. Угадайте, какое? Прелюбодеяние. Ну, потому что сексом занимались обычно без свидетелей. И мужчина мог выйти на улицу и сказать, что-то мне кажется, что жена мне изменяет. Почему кажется? Потому что ну, соседи сказали, да, то есть никто свечку не держит. Это все такие дела тайны. И тогда женщину вызывали в суд, и она пила воду, перемешанную с пеплом красной коровы. И если она виновата, она умирала, а не виновата, не умирала. Это про что? Про ту самую совесть. Да? Так и здесь. Люди, которые понимали, что они накосячили и выпили этот раствор, совершенно безопасный для здоровья, а даже, может быть, гомеопаты говорят, полезный, вот, они умирали от мук совести. Теперь, ну вы же понимаете, что совестливых людей не густо. Поэтому следующее, что делает Моисей, он говорит левитам, значит, а вы, кто готов восстановить справедливость, возьмите в руки мечи и пройдите от ворот до ворот и покромсайте, значит, всех мелких винегрет, кто, значит, у нас тут был немножко неправ. Беспредел, да, ощущение такое? Или не беспредел? Но это жесткая строчка, понимаете? Опять, вот нас с вами спасает, знаете, что антисемиты, ну, как и мы, собственно, мало читают. Вот. Они там какие-то истории про евреев придумывают, какие-то ужасные. А тут все написано уже, не надо ничего придумывать. Вот история с тем, как просто ребята выхватывают мечи и начинают там просто, значит, вот это месилово, как бы, все, не расхлебаться будет потом никогда с ней. Ну, они комментарии читать не будут, у нас комментарии есть интересные. Где тут, какое здесь слово подсказка есть интересное? а вы возьмите мечи и пройдите от ворот до ворот. Что это, про что эта история? Это в смысле насквозь или в смысле куда? Или мы что-то забыли? А, мы забыли, да, мы живем в другой реальности. В древнем мире суды располагались в воротах города. Зачем? Чтобы каждый входящий и каждый выходящий не искал справедливости. Ну, в смысле, не, ну, она, чтобы она рядом была. Вы же сейчас что случится, вы не знаете, за куда идти, правильно, да? А в древнем мире было не так. Даже если ты не в этом городе живешь, ты входишь в город, судьи, с тобой что-то в городе произошло, в любых воротах города ты можешь вернуться и обратиться в суд. И поэтому всегда в древних текстах, когда написано «пройти от ворот до ворот», значит «протащи всех через суд». Всех через суд. А через суд это значит что? Там должны быть свидетели. То есть человек, который выпил и остался жив, он преступник, но он не считает себя виноватым, да, поэтому тащим его в суд. Есть свидетели, трам-пам-пам, значит. Немножко смертный приговор, потому что это осквернение имени Всевышнего. И в конце на стан опускается мор. И там сколько-то народу еще погибает. Там, кстати, так, знаете, цинично прозвучит, но в 21 веке нормально. Если вышло 600 тысяч мужчин после 20, соответственно, умножают это число обычно на 5, потому что у мужчины после 20 уже, видимо, есть пара, соответственно, 1 200 000. У них как минимум есть одна мама, одна папа, а может быть и четверо, да, потому что и у того, и у той еще живы, да. То есть это цифры Торы, это не сейчас не обсуждаем, много, мало, могло так быть, нет. Но у нас как бы идет разговор о 3 миллионах ушедших из Египта. И это 1/5. То есть в Египте могло проживать в то время 15 миллионов евреев. Вот. Из 3 миллионов евреев 3000 погибают как раз по суду. Сколько-то погибло от золотой воды, сколько-то там. И в комментариях говорится примерно о 20 тысячах погибших в грехе золотого тельца. Да, 20 тысяч от 3 миллионов, ну как бы еще раз. В чем цинизм? У нас каждая жизнь цена. Но чтобы вы понимали, там опустился мор, там и все умерли. Нет, не все умерли, это в общем как бы люди, которые там что. Теперь, а кого судит Божественный суд? А кого судит Божественный суд? Нет, ну вот смотрите, вот я пережил там историю с золотым тельцом. Совесть меня не заела, значит, я почему-то, я же не сумасшедший, но я почему-то считаю, что я не виноват. Свидетелей моего преступления не нашлось. За что меня тогда может Бог судить? Если я красавчик и молодец. То есть я сумасшедший. Вот как посмотреть? Ну вы про разбойников говорите. А понимаете, проблема в том, что вот те, о ком вы говорите, это примерно 95% населения. О, что значит, что значит попустительство? Попустительство бывает разное.
Те, которые могли как-то повлиять, они повлияли.
Рассказывают историю. Рассказывают историю про человека, который говорит. Ну, опять этот комментарий. Он говорит, ну вот толпа побежала, дело золотого тельца. Нет. Вот если я побежал, то я соучастник. То я уже от воды, у меня уже там меня несет. Вот. Или есть свидетели, которые видят, что я побежал. А я не побежал. Теперь, почему я не побежал? Потому что сейчас этой толпе объяснять бесполезно. Они сейчас сбегают, они тельца отольют и поймут, что это не Бог. И я им не буду ни там, ни там, ни там мешать, потому что это бесполезно им объяснять. Пускай они сделают и убедятся в том, в чем я должен был бы их убедить. Ну, должен. Никто никому ничего не должен. Чего он должен? Там скажем отдельно. Опять смотрите, это очень актуальный вопрос. Вот эти сейчас истерики там с Польшей, с Литвой и так далее, да, они про это. Они про это. Машинист поезда, поляк, я еще помню его интервью, потому что это были 70-е годы, он достаточно молодой мужик, к нему приезжают первые корреспонденты и говорят, ну, на паровозике ездил, в вагончиках кто был, понимал. В Освенцим он возил составы. Вот. Он говорит, а ко мне какие претензии? Я машинист поезда. Потому что из поезда у меня вот маршрутный лист. Станция такая, станция такая. Он говорит, ну подожди, ну там же как бы вот. Он говорит, ну хорошо, но я бы не вышел на работу, вышел бы другой машинист. И вы не поверите, почти 40 лет до сих пор толком мы не определились с терминами. Потому что раньше были палачи и жертвы, потом появились пособники, да, и с этим быстро разобрались, уже в 45-м, значит, термин был. А потом еще появились свидетели, а свидетель, вот он кто? А он кто? Или в Литве там этот скандал все никак не утихает, там есть такая женщина, причем она не еврейка ни разу, Рута ван Гайта, вот, дай бог ей здоровье, вынуждена покинуть страну, Литву. Вот, написала книгу свои, книга вышла тиражом 1000 экземпляров в России, а нафига нам большие тиражи? 1000, вы понимаете, что такое 1000? Она в продажу не поступила просто. Вот, она случайно заинтересовалась там историей, значит, оказалось, что литовцы массово участвовали в уничтожении евреев, и она про это написала книгу, ее возненавидела вся Литва, плевали под ноги, бросали камни, значит, она вот второй год без гражданства фактически, ну, то есть у нее гражданство литовское, она не может вернуться в Литву. Вот. И то же самое история, говорит, молодые ребята, там началась война, кто-то там, не знаю, по ночам разгружает хлеб, там возит в эти самые там в булочные, кто-то там, ну я не знаю, чем там занимаются. И он говорит, ребята, вот за денежку постоять в лесу просто в оцеплении, никого ты не видишь там, ни жертв, ни фашистов, никого. Просто в лесу надо постоять в оцеплении, чтобы никто никуда не бегал. И вот денежка, соответственно. И вот они стоят в этом оцеплении. Они кто? Они даже не понимают, что там внутри леса находится. Понимаете, это так вот хорошо, так соучастники, да. Вот, а потом пишет же Марьянка все на запись, закроются на голову. Они меня, видите, все реже приглашают, потому что там, вот. А потом нам придется тоже разбираться, что мы тут с вами творим последние 20 лет. Понимаете? Каждому придется думать, а мы-то кто все? А у нас есть урок интересный в Египте. А вы же не спросили на прошлой, у вас прошлая лекция была Египет, казни египетские? На прошлой? А кто-нибудь спросил, кто вел? Марк Мандимко вел, он бы вам сказал. А что все пострадали-то в Египте? А за что там эти бедные, там эти самые филахи, которые фараоны в глаза не видели? Вы знаете, в Верхний Египет, 3000 километров от Фив. Они вообще не знают, где они живут. Они там у себя там сажают, что-то там копают там и что-то там с них налоги собирают. А под раздачу попали все.
Но не все. Некоторые защищали евреев.
Открываем текст, смотрим. И в домах евреев есть свет, а в домах египтян света нет. Ужас, кошмар и страсти Господни. За что пострадали? А первенцы за что? Что, у меня будильник стоит? Он звонит. Какой красивый мужчина. Хорошо.
14:15.
А, я в 14:10 решил поставить. Хорошо. Понимаете, то есть они там, эти египтяне, что власть выбирали, они там на выборы ходили. Рабовладельческий строй. А с точки зрения Бога, все отвечают. Кто такой первенец в семье? Почему первенец? Это самая странная казнь. Там саранчой, там понятно, саранча пролетает каждый год, Нил там воду меняет, эти лягушки, они там квакают каждый год. Это вообще ни разу не чудо. Там чудо, что это все не вовремя происходит. Правда. Ну что, саранча прилетает, что за чудо? Там все были в шоке, что приходит какой-то мужик, Моисей, и говорит, а завтра приди саранча. Он говорит, как завтра? У нас по плану она обычно приезжает на 2 недели позже. Там вы, если в текст читаете, вы посмотрите, что вообще-то, ну, южные регионы, они знают про саранчу, да, и саранча прилетает между 2 урожаями обычно. То есть первый надо уже убрать, а второй еще нечего есть, пока он только как бы, вот. И все нормально. А тут бам, не по графику. Так более того, он потом приходит и говорит, а завтра она улетит. И это вызывает у всех шок. Понимаете, не факт саранчи, это, с этим вообще никаких проблем нет. Вот. А казнь первенцев странна. Все, кто родились у своих родителей первыми, это не младенцы, кстати, как многие из вас думают. Это и 20, и 40, и 70-летний. Но если он был у своих родителей первым, он должен был в эту ночь умереть. А это что за казнь такая? А это про что? Про что? Ему уже 72. Уже он не любимый, потому что все, кто его любили, уже умерли давно родители. Тепло. Дальше. Громче. И чё? Да какие хуи, египтяне. Противные. Он уже половонепродолжательный, ему уже 75.
Но все равно на него были положены эти надежды, поэтому...
Ходит там вокруг.
Да нет! Молодец, отражался. Второй отражался. Третий, кстати, младший тоже. Он рожает...
Если не будет первого, тогда на второго, на три. А нет, а как на первого все?
Потому что это глава семьи, и это маленький фараон в семье. Это маленький фараон в семье. Вот мы с вами сегодня так уже подрастеряли, как семьи, да, большие, да, но это же было совсем недавно. Вот, понимаете, опять там, 37-й год, там, пора стучать на соседей. Но ведь кто-то стучал, кто-то не стучал. Почему? Потому что есть семья, в которой не принято стучать. И это даже вроде не прозвучало, да, но вот сидят старики, и которые говорят, ну нет. Поэтому первенец – это такой, понимаете, такой царь, это такой вот тот, кто эту семью формирует как микрогосударство. И вот такая казнь. Потому что это вы, ребята, сделали такое государство. И это благодаря вам было возможно тот ужас и кошмар, который происходил. Потому что я вам напомню еще, там, когда младенца фараон требует топить, вот, поправляю раввинов все время, а я же такой, без страха. Но в тексте не написано еврейских мальчиков топить. В тексте написано «всех топить». То есть фараон еще более страшный, чем вы себе представляете. Он требует, чтобы, ну, ему показалось, что в это время родился какой-то неудобный мальчик, и он требует, чтобы египтяне топили всех младенцев, родившихся в это время. И что делает народ? Топит. И кто будет за это платить? Народ.
Фараон в каждой семье?
А?
То есть платить за это будет фараон каждой семьи потом? Может,
ну, вся семья. У них гибнут первенцы. Потому что, а дальше все, что вы говорили. Наследование, первенец, и трам-пам-пам-пам-пам-пам. Да, но это плата. Но это плата. Не бывает бесплатно. Ну, не бывает. Мы за все, как там, Горький сейчас не учит этот отрывок, а мне очень нравился. Да, у нас еще 10 минут. Мы же в школе учили его. Человек свободен. Потому что человек за все платит сам. За веру, за неверие, за любовь. Человек за все платит сам, и потому он свободен. Вот свобода, когда вы готовы заплатить. Не в смысле деньгами, а когда вы говорите, я готов это сделать, и я понимаю, что мне это вылетит вот в это, в это и в это. Тогда я делаю свободно. А у нас же все время как только не накосячит. Я не знал. Нет, извините. Тогда ты вот. Значит, это история с золотым тельцом. Вот такая. Дальше Моисей. Я вам сейчас затравочку дам, вы с этой затравочкой кофе попьете и придете со своими мыслями и мне расскажете. Хорошо? Затравочка вот какая. Нам еще надо разведчиков осилить. Еще одна моя любимая тема. Просто невозможно. Да, значит, увидел народ, трам-пам-пам. Если тот за мной следит, а за мной никто не следит. Это книга Шмот, глава Теса. И... Там всего один, представляете, абзац. Мы с вами разобрали сейчас. Из всех остальных. Да. А теперь второй абзац. И говорил Бог, обращаясь к Моше: иди вниз, ибо расслился твой народ, который вывел ты из Египта, и быстро сошли они с пути, который я заповедовал вам, сделали себе литого тельца, пали ниц перед ним, принесли ему жертвы и сказали: вот божество твое Израиль, которое вывело тебя из страны египетской. И сказал Бог, обращаясь к Моше: увидел я, что народ этот непреклонный, а теперь оставь меня, и воспылает мой гнев на них, и я уничтожу их. А от тебя произведу великий народ. И стал умолять Моше Бога всесильного своего, и сказал: зачем, Боже, гневаться тебе на народ твой, который вывел ты из страны египетской мощью великой, дланью могучей? Зачем допускать, чтобы египтяне потом говорили: на беду он вывел их, чтобы убить их в горах и стереть их с лица земли. Отступись от гнева твоего и передумай, не губи народ свой. Вспомни Авраама, Исхака и Якова, рабов твоих, которым ты поклялся самим собой, и говорил им, умножу потомство ваше, сделав его многочисленным, подобно звездам небесным. И всю ту страну, о которой я говорил, отдам вашим потомкам, и будут они владеть ею вечно. И передумал Бог, решив не делать того зла, которого угрожал народу своему». Маше, значит, они стоят на горе. То есть они видят с горы, что там внизу уже бардак. Теперь вопрос. Маше забирает скрижали, спускается с ними с горы, разбивает скрижали у подножия горы, не показывая евреям, а потом приходит и устраивает разнос. Почему? Вот все, что я рассказал. Еще раз. Зачем он берет скрижали? По идее, надо бы оставить скрижали, пойти там навести шухер, потом вернуться и, значит, потому что вообще-то это скрижали, первые скрижали вы знаете. Скрижали, которые прям сделал Бог сам, как бы, да, они такие, их описывают мудрецы, вы знаете, это вообще фантастно даже не снилось. Это они, это были плиты, в которых прорезаны 22 буквы еврейского алфавита насквозь, и с двух сторон они читаются все равно правильно, то есть не зеркалят, а внутри каждой буквы видны 22 буквы еврейского алфавита. Мистика. Не, кстати, понятно. Не, непонятно, как это работает? Да бросьте, все понятно. Элементарно. Расскажу потом. Вот. Не, если непонятно. Не, я прям вижу, как это работает. Вот, теперь смотрите. Значит, и он берет этот божественный дар. Еще раз, а он уже ему Бог все сказал, что там творится. Они вот видят, да? Зачем он их взял? Теперь, если ты их уже взял, зачем-то, трым-пым-пым-пым-пым, ты спустился, ну, не знаю, покажи народу хотя бы для начала, скажи, ребята, какая классная штука, но типа мимо, значит, и там, не знаю, там разбей, спрячь, там, не знаю, отнеси обратно. Не любите вы народ. Почему большая часть? Из 3 миллионов 20 тысяч, ну, какая большая часть? Я думал, вы там пока процент посчитали, пока мы тут это самое резвились. Вот, то есть здесь есть некоторая, ну, нелогичность. Во-первых, он в гневе их разбивает. Гневливость такая себе, это самый большой грех. А Моисей, пророк, человек номер один в нашей традиции. И Бог гневается. И там странный аргумент, Моисей говорит Богу, ну ты сейчас их мочканешь, перед египтянами будет неудобно, как бы. Ну, понимаете, если вы будете читать внимательно текст, он классный, потому что мы такие все, сакральный текст, там что-то непонятно. Все понятно написано. То есть человек говорит Богу, алло, мужчина, вы сейчас вывели евреев из Египта. Во-первых, вы страну поставили там на уши, они ждут продолжения банкета, а вы сейчас хотите здесь просто уничтожить евреев, и египтяне скажут, ха-ха-ха, обалдеть, вот это было шоу. И Бог такой, ну да, типа неудобно получилось, как бы. Ну так это... Мужчина в черной кипе смотрит осуждающий мимо меня. А я вам рассказываю классический комментарий Раши. Ну ладно. Вот. И это, правда, вопрос. И мы попытаемся с этим вопросом разобраться, потому что еще раз. И тогда мы из этого что-то вытащим для себя. Потому что весь текст, еще раз, весь текст. Зачем написали такую книжку умную, да? Чтобы мы просто сказки там перечитывали. Нет, чтобы мы что-то для себя из этого вытаскивали и понимали, как мне работать, как нам быть людьми. То есть, по мне, вот, ну, Тора, в общем, такое краткое пособие, как человеку быть человеком. Все очень просто. Если это мы читаем как абстрактный текст, он совершенно нам не нужен. Вот, если как конкретно, то тогда будет польза. Итак, объявление. Рекламная пауза. Значит, 27 февраля. А где же я буду 27? О, я буду в Беларуси мотаться. Гуд Шаббат.